На приглашение войти в Теллур белые фигуры ответили отрицательными жестами отталкивания. Один из них коснулся своего скафандра и затем быстро развел руками, как бы разбрасывая что-то. «Бояться за скафандр в кислородной атмосфере», — догадался Тей. «Они хотят, как и мы, начать со встречи в галерее», — сказал командир. Оба звездолета, снежно-белый и металлически-зеркальный, составляли теперь одно целое, неподвижно повисшее в бесконечности космоса. Теллур включил мощные обогреватели, и его экипаж смог войти в соединительную трубу галерею в обычных рабочих костюмах, плотно облегающих синих комбинезонах из искусственной шерсти. На чужой стороне галереи вспыхнуло голубое освещение, похожее на свет горных высот Земли. На границе двух по-разному освещенных камер прозрачные перегородки казались аквамариновыми, будто из застывшей чистой воды моря. Наступившая тишина нарушалась только учащенным дыханием взволнованных землян. Т. Эрн коснулся локтем плеча Афры и почувствовал, что молодая женщина вся дрожит. Помощник командира крепко прижал к себе биолога, и Афра ответила ему быстрым благодарным взглядом. В глубине соединительной галереи показалась группа из восьми чужих. Чужих ли? Люди не поверили зрению. В глубине души каждый ожидал необычайного, никогда не виданного. Полное сходство чужих с людьми Земли казалось чудом. Но то было лишь при первом взгляде. Чем дальше всматривались земляне, тем больше различий находили в том, что не было скрыто под темной одеждой, сочетанием коротких просторных курток с длинными шароварами, напоминавшими старинные одежды Земли. Погас голубой свет, они включили земное освещение. Прозрачные перегородки потеряли свой зеленый цвет и стали белыми, почти невидимыми. За этой едва заметной стеной стояли люди. Можно ли было поверить, что они дышат ядовитейшим для Земли газом и купаются в морях всеразъедающей плавиковой кислоты? Пропорциональные очертания тел, рост, соответствующий среднему росту землян, странный чугунно-серый цвет кожи с серебристым отливом и скрытым кроваво-красным отблеском, какой бывает на полированном красном железняке гематите. Серый тон этого минерала был одинаков с кожей обитателей вторной планеты. Круглые головы поросли густыми и сине-черными волосами. Но самой замечательной особенностью их лиц были глаза. Невероятно большие и удлиненные, с резко косым разрезом, они занимали всю ширину лица, косо поднимались наружными уголками к вискам выше уровня глаз земных людей. Белки густого бирюзового цвета казались непропорционально удлиненными по отношению к черной радужине и зрачкам. Соответственно размерам и положению глаз, прямые и четкие, очень черные брови смыкались с волосами высоко на висках и почти сходились к узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы над лбом от середины спускались к вискам такой же четкой прямой линии, совершенно симметричной бровям. Поэтому лоб имел очертания вытянутого горизонтального ромба. Нос, короткий и слабо выступавший, обладал, как у землян, направленными вниз ноздрями. Небольшой рот с фиолетовыми губами показывал правильный ряд зубов, такого же чистого небесного цвета, как и белки глаз. Верхняя половина лица казалась очень расширенной. Ниже глаз лицо сильно суживалось, подбородку с чуть угловатыми очертаниями. Строение ушей осталось невыясненным. Виски у всех пришельцев прикрывались через теми золотистыми жгутами. Среди чужих были женщины и мужчины. Женщины угадывались по высоте стройных шей, округлости очертаний лиц и по очень пышной массе коротко стриженных волос. У мужчин был более высокий рост, большая массивность тела, более широкие подбородки, в общем, те же черты, какими различались оба пола землян. Афре показалось, что руки чужих имеют только по 4 пальца. Соответствуя человеческим пропорциям, пальцы людей вторной планеты как будто не обладали суставами, они сгибались плавно, не образуя угловатых выступов. Ног нельзя было разглядеть, ступни их утопали в мягком настиле пола. Одежды в свете, естественном для земных глаз, казались темно-красного, почти кирпичного цвета. Чем дальше вглядывались астролетчики, тем менее странным казался облик пришельцев с вторной планеты. Более того, людям Земли становилась понятнее своеобразная экзотическая красота чужих, и главным очертанием были огромные глаза, смотревшие сосредоточенно и ласково на людей, излучая тепло мудрости и дружбы. «Какие глаза!» — не удержалась Афра. «С такими легче становится людям, чем с нашими, хотя и наши великолепны». «Почему так?» — шепнул Тей. «Чем крупнее глаза, тем большее количество элементов сетчатки, тем большее число деталей из окружающего мира может усвоить такой глаз». Тей кивнул в знак понимания. Один из чужих выступил вперед и сделал приглашающий жест. Тотчас же земное освещение на той стороне галереи погасло. «Ох!» — горестно воскликнул Мутанг. «Я не предусмотрел». «Я сделал», — спокойно отозвался Кари, выключил обычный свет и зажег две сильные лампы с фильтрами 430. «Мы выглядим мертвецами», — огорченно сказала Тайна. «Неважный вид у человечества в таком свете. Смотрите, какие все мы зеленые, будто из болота». «Ваши опасения напрасны», — сказал Мутанг. «Их спектр наилучшей видимости уходит далеко в фиолетовую сторону, может быть, и в ультрафиолетовую. Это подразумевает гораздо больше теплоты и оттенков, чем видится нам, но я не могу представить, как». «Пожалуй, мы им покажемся много желтее, чем на самом деле», — сказал, подумав Тей. «И это гораздо лучше, чем синеватый трупный цвет. Только посмотрите вокруг», — не унималась Тайна. Земляне сделали несколько снимков и вытолкнули в маленький шлюз обертонный звучатель, работающий на кристаллах осмия. Чужие подхватили его и поставили на треножник. Кари направил в чашечную антенну узкий пучок радиоволн. Во второй атмосфере звездолета зазвучали речь и музыка Земли. Тем же путем был передан прибор для анализа воздуха, который позволил установить температуру, давление и состав атмосферы неведомой планеты. Как и следовало ожидать, внутренняя температура белого звездолета оказалась ниже земной и не превышала 7 градусов. Давление атмосферы было больше земного и почти одинаковой силы тяжести. «Сами они, вероятно, теплее», — сказала Афра, — «как мы теплее нашей привычной 20-градусной температуры. Я думаю, что у них теплота тела около 14 наших градусов». Чужие передали свои приборы закрытыми в двух сетчатых ящиках, не позволявших угадать их назначение. Из одного ящичка послышались высокие, прерывистые, чистые звуки, как бы тающие вдали. Земляне поняли, что чужие слышат более высокие ноты, чем они. Если их слух по диапазону был примерно равен земному, то часть низких нот человеческой речи и музыка пропадала для обитателей вторной планеты. Чужие снова зажгли земное освещение, и земляне выключили голубой свет. К прозрачной стенке подошли двое, мужчина и женщина. Они спокойно сбросили свои темно-красные одежды и замерли, взявшись за руки, потом стали медленно поворачиваться, давая землянам рассмотреть их тела, которые оказались более сходны с земными, чем их лица. Гармоничная пропорциональность фигур вторных людей полностью отвечала понятиям красоты на Земле. Несколько более резкие переходы в очертаниях, какая-то резкость всех линий, впадинок и выпуклостей создавали впечатление некоторой угловатости, вернее, более четкой скульптурности тела чужих. Вероятно, впечатление усиливалось серым цветом кожи, более темной в складках и впадинах. Их головы красиво и гордо были посажены на высоких шеях. Мужчина обладал широкими плечами человека труда и борьбы, а широкие бедра женщины, матери мыслящего существа, нисколько не противоречили ощущению интеллектуальной силы посланцев неведомой планеты. Когда чужие отступили со знакомым приглашающим жестом и погасили желтый земной свет, земляне уже не колебались. По просьбе командира перед прозрачной преградой встали, взявшись за руки, Тэ Эрон и Афра Дэви. Несмотря на неземное освещение, придавшее телам людей холодный оттенок голубого мрамора, все астролетчики вздохнули с восхищением, настолько очевидной была нагая красота их товарищей. Это поняли и чужие. Смутно видимые в неосвещенной галерее, они стали обмениваться между собой взглядами и непонятными короткими жестами. Афра и Тей стояли гордо и открыто, полные того нервного подъема, который появляется в моменты исполнения трудных и рискованных задач. Наконец, чужие кончили съемку и зажгли свой свет. «Теперь я не сомневаюсь, что у них есть любовь», — сказала Тайна. «Настоящая, прекрасная и великая человеческая любовь, если их мужчины и женщины так красивы и умны». «Вы совершенно правы, Тайна, и от этого еще радостнее, потому что они поймут нас во всем», — отозвался Мутанг. «Да, взгляните на Кари. Кари, не полюбите девушку с вторной планеты, это было бы катастрофой для вас». Астронавигатор очнулся от транса и отвел глаза, прикованные к обитателям белого звездолета. «А я мог бы», — грустно улыбнулся он, — «мог бы, невзирая на всю разницу наших тел, на чудовищную удаленность наших планет. Сейчас я понял все могущество и силу человеческой любви». В это время чужие выдвинули вперед зеленый экран. На нем начали двигаться маленькие фигурки. Они шли процессией, поднимаясь на крутой склон, и несли на себе какие-то большие предметы. Поднявшись на плоскую вершину, каждая фигурка сбрасывала свою ношу и падала лицом вниз. Похожая на земную манипуляцию, картина свидетельствовала об утомлении, желании отдыха. Земляне тоже почувствовали, насколько утомили их напряженное многочасовое ожидание и первые впечатления встречи. Жители вторной планеты, видимо, надеялись на встречу с другими людьми и подготовились к ней, создав, например, подобные разговорные фильмы. Экипаж Теллура, не готовый к встрече, вышел из затруднений. К перегородке придвинули экран для скорых зарисовок, и художник Теллура Ястин начал набрасывать последовательные серии рисунков. Сначала он изобразил таких же утомленных человечков, затем нарисовал одну большую рожицу с таким явно вопросительным выражением, что чужие оживились, как при появлении Те Эрона и Афры Деви. Потом художник изобразил Землю, обходящую по орбите Солнце, разделил орбиту на 24 часа и зачернил ее половину. Чужие вскоре ответили похожей схемой. «Стой!» И с другой стороны включились метрономы, которые помогли установить продолжительность малых делений времени, а затем вычислить и большие. Астролетчики узнали, что вторная планета вращается вокруг своей оси приблизительно за 14 земных часов, а обегает свое голубое солнце в течение 900 суток. Перерыв на отдых, который предложили чужие, равнялся 5 земным часам. Ошеломленные расходились люди из соединительной трубы. Погасли огни в галерее, потухло и наружное освещение кораблей. Оба звездолета, темные, замерли неподвижно рядом друг с другом, как будто все живое в них погибло, заледенело в чудовищном холоде и глубочайшем мраке пространства. Но внутри кораблей жизнь, горячая, пытливая и деятельная, шла своим чередом. Бесконечно изобретательный человеческий мозг изыскивал новые способы, как передать братьям по мысли, рожденным на планетах удаленных звезд, знания и надежды, возвращенные тысячелетиями безмерных трудов, опасностей и страданий. Знания, освободившие человека сначала от власти дикой природы, затем от произвола дикого общественного строя, болезней и преждевременной старости, поднявшие людей к бездонным высотам космоса. Вторая встреча в галерее началась с показа звездных карт. И землянам, и обитателям вторной планеты были совершенно незнакомы рисунки созвездий, мимо которых шли пути кораблей. Лишь на Земле астрономам удалось установить точное положение голубого светила в небольшом звездном облаке Млечного Пути около Тао-Змееносца. Путь чужого звездолета шел к звездному скоплению на северной окраине Змееносца и пересекался с ходом Теллура, когда тот достиг южных границ созвездия Геркулеса. В галерее чужих встала какая-то решетка из пластин красного металла высотой в рост человека. Что-то завертелось позади нее, видимое в просветах между пластинами. Внезапно все они сдвинулись, повернулись ребром и исчезли. На месте решетки показалось громадное пустое пространство с проносящимися в отдалении слепяще-синими шарами спутников вторной планеты. Медленно приближалась и она сама. Широкий синий пояс непроницаемой облачности обвивал ее экватор. На полюсах и в околополярных зонах планета светилась серовато-красными отблесками, а умеренные зоны своей чистейшей белизной были похожи на оболочку чужого звездолета. Здесь, сквозь слабо насыщенную парами атмосферу, смутно угадывались контуры морей, материков и гор, чередовавшихся неправильными вертикальными полосами. Планета была больше Земли. Ее быстрое вращение возбуждало вокруг нее мощное электрическое поле. Сиреневое сияние вытягивалось длинными отростками по экватору в черноту окружающего пространства. Затаив дыхание, час за часом следили люди перед прозрачной стенкой, за которой неведомое устройство продолжало развертывать с потрясающей реальностью картины вторной планеты. Люди Земли увидели лиловые волны океана из фтористого водорода, омывавшие берега черных песков, красных утесов и склонов иззубренных гор, светящихся голубым лунным сиянием. Ближе к полюсам окружающий воздух синел все больше, становился глубже и чище темно-голубой свет фиолетовой звезды, вокруг которой быстро неслась вторная планета. Горы здесь поднялись округлыми куполами, валами, плоскими вздутиями с ярким опаловым блеском. Синие сумерки лежали в глубоких долинах, направлявшихся от полярных гор к вестончатой полосе морей на юге. Большие заливы дымились опалесцирующим покровом голубых облаков. Гигантские постройки из красного металла и каких-то травяно-зеленых камней обрамляли края морей бесконечно длинными вереницами, всползали по вертикальным долинам к полюсам. Эти исполинские скопления построек, заметные с громадной высоты, разделялись широкими полосами густой растительности с зеленовато-голубой листвой или плоскими куполами гор, светившихся изнутри, будто опалы или лунные камни земли. Круглые шапки льдов из застывшего фтористого водорода на полюсах казались драгоценными сапфирами. Синие, голубые, лазурные, лиловые краски преобладали повсюду. Самый воздух словно был пронизан голубоватым свечением, точно слабый разряд в газовой трубке. Мир чужой планеты казался холодным и бесстрастным, будто видение в кристалле, чистое, далекое и призрачное. Мир, в котором не чувствовалось тепла, ласкающего разнообразие красных, оранжевых и желтых цветов Земли. Цепи городов виднелись в обоих полушариях планеты в зонах, соответствовавших полярной и умеренной зонам Земли. К экватору горы становились все острее и темнее. Зубчатые пики торчали из мутной от паров поверхности моря, ребра хребтов протягивались в широтном направлении, окаймляя тропические области вторной планеты. Там плотными массами клубились синие пары. От нагрева голубой звезды легко испарявшийся фтористый водород насыщал атмосферу, подступал колоссальными облачными стенами к умеренным зонам, сгущался и каскадами лился обратно в теплую экваториальную зону. Плотины, достойные гигантов, обуздывали стремительность этих потоков, заключенных в арки и трубы и служивших источником энергии силовых станций планеты. Нестерпимым блеском сверкали поля огромных кристаллов кварца. Видимо, кремний играл роль нашей соли в водах фтористо-водородного моря.